Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Стратегия 31. Выбирает тактику. 1000 дней до Олимпиады в Сочи. Ночь музеев в Москве и день гнева на Украине». Таковы темы сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». В эти минуты в Москве проходит межрегиональная конференция «Стратегии 31». Участники акции протеста на Триумфальной площади, зачастую жестко пресекаемой властями, обсуждают идеи дальнейшего развития своего движения. В центре Сахарова в Москве находится и наш корреспондент Виталий Камышев. Он на линии прямого эфира. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Да, добрый день. В межрегиональной конференции «Стратегии 31» по заверениям ее организаторов участвуют 40 делегатов из разных регионов России. Но работа конференции уже движется к концу. Были приняты принципы стратегии 31, в которых, в частности, говорится о том, что это движение граждан, объединяющих свои усилия с целью добиться соблюдения властями 31 статьи Конституции, что это движение открыто для всех граждан. Однако стратегия 31 не сотрудничает с представителями действующей власти и лицами, причастными в какой-либо форме к деятельности действующей власти, за исключением подачи уведомлений на проведение массовых мероприятий. Этот пункт, он как бы жестко ограничивает количество союзников стратегии 31, хотя союзники все-таки есть. На открытии конференции выступили один из лидеров московского отделения солидарности Всеволод Чернозуб, представитель движения «Роспромт» Константин Косякин, правозащитник Владимир Шаклеин, он беспартийный, и выступил представитель группы «Война» Леонид Николаев. Но главная, что ли, задача конференции — определиться с тем, как действовать в период предвыборной кампании, которая вот уже скоро в России начнется. И лидер «Другой России» Эдуард Лимонов заявил, что движение «Стратегия 31» будет активно участвовать в выборах, но в том плане, что лозунги мероприятий традиционных акций «Стратегия 31» по определенным числам, они будут связаны с выборами, например, выборы без оппозиции – это преступление власти. И планируется уже массовый митинг в Москве на Триумфальной площади в день выборов в знак протеста против того, что к выборам, как уже уверены представители «Стратегии 31», не будут допущены никакие оппозиционные партии.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев о том, как «Стратегия 31», которая проводит несанкционированные акции на Триумфальной площади в Москве, собирается менять формат своих протестных движений во время парламентских и президентских выборов. На Украине, в Киеве и других городах страны сегодня начинается бессрочная акция «День гнева» с требованием отставки президента, правительства и Верховной Рады. Об участии в акции заявили десятки профсоюзных и общественных объединений. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
По данным организаторов, десятки профсоюзных и общественных объединений заявили об участии в «Дне гнева». Демонстранты выступают против дальнейшего повышения коммунальных тарифов, уничтожения властями малого и среднего бизнеса, снижения благосостояния населения. Более 12 миллионов украинцев сейчас находятся за чертой бедности. Протесты проходят под перевернутым государственным флагом, символизирующим таким образом катастрофическое состояние страны. Инициатором «Дня гнева» выступил гражданское движение «Спиль нас право. Общее дело». Именно эта организация осенью 2010 года объединила предпринимателей, протестовавших на Киевском Майдане против утверждения налогового кодекса, говорит руководитель Центра политических исследований «Пента» политолог Владимир Фисенко.
За этой акцией не стоят массовые организации. Насколько я понимаю, речь идет о политической акции, на которой хотят заработать себе очки и известность некоторые из лидеров прошлогоднего предпринимательского Майдана. Я не ожидаю, что этот день гнева станет серьезным вызовом для власти. И время выбрано неудачно. Это все больше напоминает театральную постановку.
День гнева, по словам лидера движения «Спильна справа» Александра Данилюка, должен стать сигналом того, что ни псевдореформы, ни псевдореформаторы Украине больше не нужны. Главные требования протестующих – отставка президента, правительства и Верховной Рады. О поддержке этих требований заявили ряд оппозиционных партий. Однако ни одна из них не участвует в нынешней всеукраинской акции.
Пока я думаю, что они таким образом выдвигают перед собой некий резерв. Инициатором акции выступает Александр Данилюк. Человек хочет войти в публичную политику. Может быть, он надеется стать таким украинским Валенцей. Многие поговаривают о связи Данилюка с блоком Юлии Тимошенко. В прошлом году это было заметно. Предприниматели были категорически против связи с конкретными политическими силами. А Данилюк, он всегда выступал в такой связке с представителями Блюта. Если сейчас это будет проявляться, я думаю, что это приведет только к сужению базы участия в этом дне гнева. Поэтому многие считают, что это холостой выстрел. Некоторые называют это гапоновщиной. Посмотрим, что это будет, но пока в оценках больше скепсиса, нежели каких-то серьезных ожиданий.
Отмечает политолог Владимир Фисенко. В ближайшее время демонстранты намерены разбить палаточный городок в Мариинском парке у Верховной Рады, который станет центром протестного движения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Беларуси сегодня может быть оглашен приговор бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, обвиняемому в организации беспорядков 19 декабря. Главы МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на встречу в Алма-Ате согласовали документы, которые предстоит подписать на предстоящем саммите ШОС. Парламент Пакистана осудил операцию спецслужб США, в результате которой 1 мая был убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. В Сирии при разгоне силами безопасности участников оппозиционных выступлений в пятницу были убиты по меньшей мере 6 человек. США пока не готовы объявить переходный Национальный совет ливийской оппозиции в качестве законного правительства Ливии. В Японии сегодня полностью остановлена атомная электростанция Хамаока, расположенная в сейсмоопасной зоне. Президент США Барак Обама объявил об отставке Джорджа Митчелла с поста спецпосланника США на Ближнем Востоке. Госдепартамент США извинился перед тысячами людей, которым из-за компьютерного сбоя пришли сообщения о том, что они выиграли лотерею «Грин-карту» – американскую иммиграционную визу. В германском городе Дюссельдорф сегодня пройдет завершающий этап музыкального конкурса «Евровидение-2011».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
До Олимпийских игр в Сочи осталось 1000 дней. В начале года президент Медведев заявил, что подготовка к зимней Олимпиаде 2014 года вступила в завершающую фазу. Спортсмены готовятся, строительство олимпийских объектов идет полным ходом. Однако правозащитники, экологи и гражданские активисты говорят, что подготовка к празднику спорта для чиновников важнее проблем жителей Юга России. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Празднику спорта, которым являются Олимпийские игры, предшествуют будни. Готовятся спортсмены и строители, бодро рапортуют о победах и стараются пока еще не поздно найти виновных в поражениях. В 2007 году выбору столицы зимних Олимпийских игр 2014-го радовалось большинство жителей Сочи. Сегодня у многих из них настроение не столь радужное. Более того, некоторые, отчаявшись найти управу на чиновничий беспредел, готовы даже искать пристанище пристанище в другой стране. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала гражданская активистка Наталья Калиновская.
На данный момент распоряжение об изъятии земельных участков как был, так и продолжается. До сих пор детальный план проектировки имеющейся низменности нам не показан и не обнародован, и постоянно вносятся коррективы. То под дорогу, то еще под что-нибудь. Сейчас до такой степени дошли, что начали раздавать пляжи имеющейся низменности, что самое смешное, под олимпийские объекты инвесторам в частные руки. 4-5 числа мы были в Москве, мы ходили в приемную президента, отнесли кучу документов о том, что у нас захватили территорию пляжа, огородили забором. У них есть распоряжение губернатора Ткачева и выделен кадастр. То есть федеральные земли, которые являются местами общего пользования, сейчас раздаются под шум Олимпиады. Очень смешно смотрится зимняя Олимпиада и делят пляжи. И раздают их под инвесторов. По сути дела, здесь идет просто передел частной собственности. А с людьми строятся сначала Некрасовку поселок, якобы для староверов, потом их туда не сносят, потом половина. Идет минимизация, потом ее опять отменяют, потом сейчас опять людей сносят. То есть списков переселенцев не было и нет. Планы не скрыты, прячутся. Заявочная книга на английском языке. На нее ссылаются, ну, ребята, кто ее видел в глаза, копните это. Посмотрите, кто у нее авторы. То есть люди ходят на слушания, люди говорят, что категорический протест, но почему-то наша администрация, муниципалитет, выдают потом протоколы, что все согласны.
Правды сущенцам не удается добиться не только от местных чиновников. Активисты-экологи уже не раз обращали внимание международных организаций на тот факт, что при строительстве олимпийских объектов уничтожается природа региона. Однако поддержки не получили. Активист экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха говорит, что экологическая ситуация критическая, и природе уже нанесен невосполнимый ущерб.
Ситуация является критической. Без всяких натяжек или преувеличений. Самые худшие опасения, которые были, они оправдались. То есть вот это решение поспешное о проведении Олимпийских игр на территории Сочинского национального парка и в Омертинской низменности, то есть на особо охраняемых территориях, где расположены уникальные природные комплексы, в условиях крайне ограниченных сроков, привело к тому, что идет повсеместное нарушение законодательства, уничтожаются ценные природные комплексы, места обитания редких видов. То есть это будут самые худшие Олимпийские игры за всю историю Олимпийского движения в экологическом плане. Уже безвозвратно утеряны многие уникальнейшие природные объекты. Мзынтинский самшитовый лес, объект мирового уровня, самый крупный в мире нетронутый пойменный самшитовый лес. Он фактически полностью уничтожен в результате строительства дороги Адлер-Красная Поляна. Также уничтожен уникальный массив Лапины Крылоплодной, тоже при строительстве данной дороги. Уничтожены ценные природные комплексы на хребте Аибга, на хребте Психака, на границе Кавказа. Кавказского заповедника. Сейчас русло рек Лаура и Чипсе, очень ценные нерестовые реки, в них сейчас идут работы, то есть эти реки превращены в потоки грязи сейчас. То есть перечень этих вот серьезных нарушений очень велик.
В 2009 году оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов написали доклад, посвященный Сочинской Олимпиаде. В нем затронуты различные аспекты подготовки к Олимпийским играм 2014 года. В частности, много места уделено коррупционной составляющей в подготовке к Олимпийским играм в Сочи. Спустя 2 года в лучшую сторону ничего не изменилось, говорит Немцов. Он уверен, что рано или поздно все сказанное в докладе будет серьезно расследовано.
Мы в докладе писали о том, что это самая дорогая зимняя Олимпиада в истории человечества, предполагая, что она обойдется в 15 миллиардов долларов при средней цене Олимпиады. Например, в Ванкувере Олимпиада была дешевле 3 миллиардов, а в Солт-Лейк-Сити, в Лиллехаммере и в Турине Олимпиада стоила где-то 2-2,5 миллиарда долларов и евро, соответственно. Но Путин превзошел все самые смелые прогнозы. Теперь Олимпиада в Сочи будет стоить больше 30 миллиардов долларов. Масштабы бедствия оказались гораздо больше, чем мы предполагали в нашем докладе, который мы опубликовали в 2009 году. Международный олимпийский комитет отлично обо всем осведомлен, но палец о палец не ударяет для того, чтобы все шло в норме и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, кадровая чехарда, завышенные расценки и так далее, все это в высокой степени подтверждается. Мы, конечно, не знали, что так часто будут меняться руководители Олимстроя, но это вот произошло. Я думаю, что рано или поздно вся эта афера будет тщательно расследована, в том числе и на предмет коррупции, и коррупции на международном уровне, в том числе и на предмет откатов, распилов и так далее и тому подобное. Конечно, режим старается замалчивать все эти кошмары, но рано или поздно все равно тайное станет явным.
Российским спортсменам пока тоже нечем похвастаться на международной арене. После провала в Ванкувере, казалось, должны быть сделаны серьезные выводы. Но российские спортсмены проигрывают одно за другим крупные соревнования, а чиновники рапортуют о будущих успехах. Спортивный журналист Олег Винокуров считает некоторые их заявления по меньшей мере лишенными логики.
Мне было видно, что в последние годы, в принципе, в России со спортом вообще, ну и с зимним спортом в частности, дела обстояли далеко не лучшим образом. Но после ванкуверского провала, естественно, уже и чиновники не могли это проигнорировать. По словам министра спорта Виталия Мутко, на 80% сформирован состав команды, то есть определены уже олимпийцы. Мне трудно представить, как это возможно, учитывая то, что до Олимпиады еще остается довольно много времени. Как можно предполагать, кто из молодых раскроется? Ведь каким-то будущим олимпийцам сегодня лет по 15, 16, 17, и как можно знать, что с ними будет через 3 года? Я не могу понять, откуда должен произойти вот прорыв, который необходим. Да, понятно, есть общеизвестная статистика, говорящая о том, что страна-хозяйка Олимпиады, как правило, наращивает процентов 25, 28, 30 медалей по сравнению с тем количеством, которое ее представители берут на Олимпиадах в других странах. Можно считать, естественно, что сборная России выступит успешнее, чем в Ванкувере, потому что просто хуже уже невозможно.
Олимпиада в Сочи, конечно же, откроется вовремя, ровно через 1000 дней. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российский участник конкурса Евровидения Алексей Воробьев и российский президент Дмитрий Медведев, посетивший юбилей ВГТРК, стали главными героями блогов уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
Еще до подведения итогов песенного конкурса Евровидения Россия успела занять на нынешнем состязании особое место. Спев достаточно для того, чтобы пройти в финал Евровидения 2011, российский участник конкурса Алексей Воробьев решил по такому случаю вновь воспользоваться ртом и выразить радость от события. По возможности дословно радость прозвучала так, цитата: «Это Россия, это Россия». «Иди сюда, смотри в глаза». Конец цитаты. Блогеры в первую очередь заметили, что молодой человек Воробьев, разумеется, составил бы неплохую компанию футболисту Вадиму Евсееву. Во времена он и Евсеев после очередной редкой победы российского футбольного оружия громко излагал прямо в камеру известное слово из 3 букв. Дальнейшее укрепление традиции в изложении блогера Макс Брауна. Цитата. «В январе я писал про малолетних хоккеистов, которые устроили позорное шоу перед камерами, орали гимн и матерились. Тогда же я писал, что в любой нормальной стране им бы сделали выговор, а потом вся команда, включая тренера и менеджера, пришла бы на телевидение, каялась, извинялась и объясняла молодым телезрителям, почему их поведение было неправильным и недопустимым». Когда публичные личности, продолжает Макс Браун, совершают публичные же ошибки, ответственность нести они должны тоже публично. К этому их обязывает их роль. Не для того, чтобы оскорбить или унизить провинившихся, и не для того, чтобы умолить их достижения, а для того, пишет Макс Браун, чтобы определить некоторые общественные нормы. Это и это у нас допустимо и поощряется, а то и то нет. Очевидно, пишет Макс Браун, что в нормальных странах не принято материться в телевизоре, позорить символику своей страны и оскорблять соперников, особенно проигравших. Все это влечет за собой последствия. Но в России никаких последствий для характеристов и их воспитателей не было. Не было никаких покаяний и чистосердечных извинений. Более того, все бросили защищать наших мальчиков и даже хвалить их за патриотизм, открытость и искренность чувств. И вот теперь на Евровидении, пишет Макс Браун, мы получили явное продолжение истории. Конец цитаты. А вот другой взгляд. Гримерка, место не публичное, нефиг было там снимать, достойно выступил, достойно представил, зачем ханжить, так и надо по-русски. Это уже журналист Николай Троицкий, популярный блогер Кутузов. А вот у пользователя «Кроманьонец» взгляд на перспективы певца Воробьева, если вдруг с шоу-бизнесом у него не срастется. Цитата: «Парень не пропадет, будет бороться с экстремистами. А что, талант есть. Видишь, как орет, в глаза, мол, смотри». Враги народа испугаются еще до того, как начнут трещать ребра. Конец цитаты. Ну, страшно не страшно, а вот избыточно вышло наверняка. На том и хватит о Евровидении. Переключаемся на канал «Россия». В Москве с размахом отпраздновали 20-летие Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной компании ВГТРК. В мае 91-го в эфир вышла программа «Вести», ведущая Светлана Сорокина. На уходящей неделе 2011 года президент Дмитрий Медведев приехал на канал «Россия», упомянул о некой миссии, возложенной на государственное информационное вещание, и выразил надежду, что зарплаты на ВГТРК выплачиваются, цитата, «какие надо». Журналист и телеведущая Ольга Бакушинская поместила в своем блоге фото со встречи Медведева и сотрудников федерального канала, снабдив картинку следующим описанием.
Утренник в образцовом детском садике. Послушно нарядные детишки выстроились в два ряда, а любимчик воспитательницы им с табуреточки читает стишок. Постановщик знает толк в мизансценах. И да, ну хорошо, большинство мальчишек собирается ловить штрафной и прикрыли, как положено футболистам, самые чувствительные мужские места. Но почему в той же позе стоят девочки? Они-то что прикрывают? Только не спрашивайте меня, а что бы я делала, если бы была президентом такого маленького роста? Я бы точно не вставала на табуреточку. Такие вещи можно либо игнорировать, либо поступать как Собчак, который всегда успевает раньше пошутить насчет лошадей, чем какой дурак перехватит. Я вас уверяю, если бы Медведев сам начал шутить на тему своего роста, остальные шутки очень быстро бы увяли.
Кстати, к вопросу о чувстве юмора. Телеобозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина следила за сюжетами, посвященными юбилею, и обнаружила, среди прочего, синхрон Марии Ситтель, ведущей программы «Вести». Мария Ситтель сказала следующее. «Молодой журналист, поступающий на работу в «Вести», должен помнить, что он не может позволить себе врать в эфире». Дальше можно было уже не слушать, пишет Бородина на своей странице в Фейсбуке. «Маша, так держать». Откликов было много, наиболее, что называется, близки к теме, от Веры Кричевской, бывшего главного редактора телеканала «Дождь», куда Дмитрий Медведев заходил меньше, чем за месяц до посещения ВГТРК. Вера пишет: «Ну, это ж только молодой журналист не может врать в эфире, а всем остальным можно». И президентом средних лет, добавил Павел Лобков. А то, что на 20-летие российского телевидения не пригласили его создателя Анатолия Лысенко и первую ведущую «Вестей» Светлану Сорокину, это даже не обсуждали. Виктор Шендерович упомянул, и все. Что логично, при обсуждении этого уж точно можно было до лексикона Евровидения дойти.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Против Алексея Навального заведено уголовное дело. Спасет ли Народный фронт партию Путина? Приговор Андрею Санникову. Таковы темы итогов недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 19.00. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине начинается бессрочная акция «День гнева» с требованием отставки президента, правительства и Верховной Рады. Участники «Дня гнева» выступают против повышения коммунальных тарифов, заявляют об уничтожении властями малого и среднего бизнеса, снижении благосостояния населения. В Белоруссии сегодня может быть оглашен приговор бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, обвиняемому в организации беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В пятницу прокурор потребовал для Санникова 7 лет лишения свободы. Главы МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на сегодняшней встрече в Алма-Ате согласовали документы, которые предстоит подписать на саммите ШОС в июне. Парламент Пакистана осудил сегодня операцию спецслужб США, в результате которой был убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. Депутаты квалифицировали спецоперацию как нарушение суверенитета Пакистана. США пока не готовы объявить переходный национальный совет ливийской оппозиции в качестве законного правительства Ливии. Это дал понять советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Донилон. В Сирии при разгоне силами безопасности участников оппозиционных выступлений в пятницу были убиты по меньшей мере 6 человек. В Японии сегодня полностью остановлена атомная электростанция Хамаока, расположенная в сейсмоопасной зоне. Президент США Барак Обама объявил об отставке Джорджа Митчелла с поста спецпосланника США на Ближнем Востоке. Госдепартамент США извинился перед тысячами людей, которые вследствие компьютерного сбоя пришли сообщение о том, что они выиграли в лотерее «Грин-карту» – американскую иммиграционную визу. В германском городе Дюссельдорф сегодня пройдет завершающий этап музыкального конкурса «Евровидение-2011». Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Сирии при разгоне силами безопасности участников оппозиционных выступлений в пятницу были убиты по меньшей мере 6 человек. Трое оппозиционеров, по словам правозащитников, погибли в Хомсе, двое в Дамаске, еще один в населенном пункте вблизи Дераа, города, с которого в марте начались массовые антиправительственные выступления с требованием политических реформ и отставки президента Башара Асада. Всего за 2 прошедших месяца были убиты, по некоторым данным, более 700 человек. Продолжающееся подавление сирийскими властями выступлением сирийской оппозиции и значительный рост числа жертв вынуждает Белый дом более четко выразить свое отношение к происходящему в Сирии и не исключено предпринять серьезные меры давления на сирийские власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В четверг тон сирийских заявлений американских официальных представителей достиг пика. Госсекретарь Клинтон предупредила Дамаск, что Соединенные Штаты и их союзники заставят режим нести ответственность за жестокое подавление выступлений протестующих. Это предупреждение, содержащее скрытую угрозу действий, находится на огромной дистанции от совсем недавних заявлений Белого дома, которые содержали лишь призывы к Асаду и его окружению ограничить применение силы. Американские санкции против 3 сирийских функционеров, ответственных за расправу с демонстрантами, также выглядели лишь символической акцией. Вялая реакция администрации на сирийские события была объектом шумной критики американских правозащитников, но только их. Лишь в среду видный сенатор Джозеф Либерман объявил о том, что группа его коллег из обеих партий намерена поставить на голосование резолюцию с призывом к Белому дому формально объявить, что Башар Асад утерял право на руководство страной и должен уйти, то есть последовать путем, опробованным в египетском и ливийском случае. Законодатели, впрочем, особо оговаривают, что они не выступают за применение силы в Сирии. Но, как считает мой собеседник, известный американский военный аналитик, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, нерешительность Белого дома понятна. Она диктуется необходимостью нащупать новую действенную стратегию в резко изменившейся геополитической ситуации.
Сирия really shows the poverty of this American.
На мой взгляд, сирийская дилемма демонстрирует ограниченность важнейшего внешнеполитического постулата США о необходимости предотвращения или нейтрализации гуманитарных кризисов, говорит Дэниел Гуре. Этот тезис возобладал в 90-е годы и заявил о себе в египетском и особенно ливийском случае, когда, согласно разным источникам, решительные женщины в администрации Обамы, госсекретарь Клинтон и посол Вуон Райс убедили президента пойти на военную операцию в Ливии во имя защиты гражданского населения. Теперь, имея за спиной проблематичную ливийскую миссию, имея опыт 2 войн, афганской и иракской, которые также отчасти были начаты под лозунгом утверждения демократии и освобождения угнетенных, Белый дом вынужден более реалистично оценивать американские возможности. Есть ли у нас средства подтвердить нашу приверженность гуманистическим принципам действиями? Ответ выглядит отрицательным. Интересно, что эта идея гуманитарных вмешательств занимала минимальное место в американской внешней политике послевоенных десятилетий. Общий тезис американской внешнеполитической стратегии заключался в поддержании стабильности в мире, поддержке наших союзников и противостоянии коммунизму. Но главным было поддержание стабильности. Вспомним, старший президент Буш не хотел раскола Советского Союза. Теперь потрясение на Ближнем Востоке, необходимость поддерживать оппонентов режимов вынуждает Вашингтон поступиться той самой стабильностью, которой он традиционно тяготел, и это очень трудный момент для администрации. Но почему, скажем, Белый дом не торопится с введением санкций, которые, в общем, не требуют от США серьезных усилий?
Syrian government was looking weaker, if Homs was in full revolt,
я думаю, что если бы позиции сирийского правительства были бы более слабыми, то есть если бы революция охватила всю страну, тогда бы Белый дом наверняка выдвинул требование ухода Асада от власти. В данной ситуации, учитывая возможности режима, администрация понимает, что подобные призывы приведут к еще большему кровопролитию. Сейчас она действительно изменяет тон заявлений, из Белого дома исходит информация о том, что он обсуждает идею признания нелегитимности режима Асада, но на столь позднем этапе противостояния такие меры кажутся запоздалыми и едва ли способными значительно повлиять на исход противостояния. Сирийские власти явно настроены на выживание, на подавление выступлений оппонентов любой ценой. И они, скорее всего, одержат верх, в то время как Запад будет разрываться между желанием помочь и осознанием отсутствия реальных возможностей осуществления такой помощи. К сожалению, исход сирийского конфликта выглядит малообнадеживающим. В случае победы режима можно ожидать нагнетания репрессий, массовой эмиграции из страны молодежи и новой фазы этого конфликта через 10-20 лет в еще худших обстоятельствах. Таково мнение Дэниела Гуре, известного американского военного эксперта, вице-президента Лексингтонского института в Виргинии.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Межклассовые или межнациональные конфликты угрожают сегодня России? И что об этом думают молодые люди? Гости программы «Третий сектор», руководитель Центра межнационального сотрудничества Ашот Арапетян, а также студенты и выпускники Московского, Самарского и Британского вузов. В эту субботу, 14 мая, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи, в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Уровень безработицы в России вышел на докризисный уровень, однако власти страны продолжают реализацию программ поддержки рынка труда. Теперь они будут связаны с переподготовкой кадров и повышением мобильности рабочей силы, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Министерство экономического развития России ожидает ускорения инфляции в мае, но прогноз на 2011 год менять не планирует, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. Согласно официальным данным, темпы роста потребительских цен в апреле составили 0,4%, а в годовом исчислении 9,6%. Согласно действующему прогнозу министерства, в целом по итогам нынешнего года инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Реальный эффективный курс российского рубля за 4 первых месяца года, по оценке Центрального банка, повысился на 5,7%. При этом его курс к доллару вырос на 11%, а к евро на 5,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Запретительные пошлины на экспорт бензина из России могут быть сохранены и в июне, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В связи с возникновением дефицита нефтепродуктов в ряде российских регионов, экспортная пошлина на бензин мая была увеличена на 44% по сравнению с апрельской ставкой, более чем до 408 долларов за тонну. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе и апреле увеличились на 64% к уровню такого же периода 2010 года, превысив 754 тысячи штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Его эксперты повысили свой прогноз продаж в этом сегменте российского автомобильного рынка в 2011 году примерно на 5% по сравнению с оценкой месячной давности до 2 миллионов 340 тысяч штук. Акционеры Яндекса, крупнейшего в России интернет-поисковика, в ходе первичного размещения акций на американской бирже NASDAQ могут привлечь более 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Таким образом, исходя из общей оценки ее стоимости, инвесторам будет предложено около 16% акций Яндекса. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ, однако из-за экономического кризиса отложила размещение своих бумаг. Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в России на сегодня составляет 5 400 000 человек, а уровень безработицы 7,1% экономически активного населения. Эти показатели стабильны и, как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин, практически соответствуют докризисному уровню. Аналогичная ситуация на начало мая, по его словам, наблюдается и в секторе регистрируемой безработицы.
4 мая мы зафиксировали количество зарегистрированных безработных 1 599 000, и в течение послекризисного периода достаточно, как нам кажется, неплохой показатель. Если этот показатель сравнивать с количеством вакансий, которые объявлены в службе занятости, это более 1 400 000 вакансий, то фактически можно констатировать, что рынок сбалансировался, и мы имеем место той структурной безработицы, которая была и до кризиса.
Тем не менее, российские власти не планируют отказываться от финансирования программ поддержки региональных рынков труда. В 2011 году на эти цели выделено 27 миллиардов рублей, большая часть которых будет потрачена на переподготовку разных категорий трудовых ресурсов. При этом правительство, по словам Максима Топилина, фактически откажется от поддержки программы создания временных рабочих мест, популярной в кризисный период, но критикуемой экспертами. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно. Понятно, что эффект этих мер был временный, но это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест.
В следующем году по планам Министерства здравоохранения и социального развития в России полноценно заработает и программа переселения трудоспособного населения из регионов с избыточной рабочей силой. На сегодня самые высокие уровни безработицы отмечаются в республиках Северного Кавказа, а потому разрабатываемые программы повышения мобильности трудовых ресурсов в первую очередь будут касаться именно этой части страны. Максим Топилин считает, что не имеющие там работы российские граждане вполне могут заменить иностранных гастарбайтеров в регионах, испытывающих недостаток в рабочей силе.
У нас более 300 тысяч безработных на Северном Кавказе. Мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас низкая рождаемость, мы говорим о том, что у нас скоро будет провал там в трудовых ресурсах, снижение численности экономически активного населения и населения в трудоспособном возрасте в десятилетней перспективе. При этом молодые, подготовленные должным образом, неподготовленные должным образом люди в республиках Северного Кавказа, в нашей стране, да, испытывают сложности с поиском работы.
Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работу жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью и массово поедут в центр страны, например, в ту же Москву? Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости. И мое глубокое убеждение, что развивать экономику нужно в первую очередь на местах.
Что же касается прогноза безработицы в России на текущий год, то, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, после традиционного летнего спада ее уровень осенью и зимой вновь начнет повышаться. В целом по году число зарегистрированных безработных составит в среднем около 1 800 000 человек, на 200 000 больше текущего показателя.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в Киеве и других городах страны сегодня начинается бессрочная акция «День гнева» с требованиями отставки президента, правительства и Верховной Рады. В Беларуси сегодня может быть оглашен приговор бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, обвиняемому в организации беспорядков 19 декабря. главы МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на встрече в Алма-Ате согласовали документы, которые предстоит подписать на предстоящем саммите ШОС. Парламент Пакистана осудил операцию спецслужб США, в результате которой 1 мая был убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. В Сирии при разгоне силами безопасности участников оппозиционных выступлений в пятницу были убиты по меньшей мере 6 человек. США пока не готовы объявить переходный национальный совет ливийской оппозиции в качестве законного правительства Ливии. В Японии сегодня полностью остановлена атомная электростанция Хамаока, расположенная в сейсмоопасной зоне. Президент США Барак Обама объявил об отставке Джорджа Митчелла с поста спецпосланника США на Ближнем Востоке. Госдепартамент США извинился перед тысячами людей, которым из-за компьютерного сбоя пришли сообщения о том, что они выиграли лотерею грин-карту, американскую иммиграционную визу. В германском городе Дюссельдорфе сегодня пройдет завершающий этап музыкального конкурса «Евровидение-2011». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в 6 вечера в 160 музеях Москвы начнется самая неформальная в году культурно-просветительская акция. Ее название «Ночь музеев». Их двери будут открыты до полуночи, а кое-где и до более позднего времени. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Не сговариваясь, очень многие музеи решили насытить акцию живой музыкой. Она зазвучит сегодняшним вечером в обычно тихих залах. Самая большая программа в Музее музыкальной культуры имени Глинки, что неудивительно, этому учреждению концерты по статусу положены. Но вот в Музее Востока будет выступление на барабанах школы этнической перкуссии. В Музее современного искусства перформансы будут сопровождать экспериментальной электронной музыкой. А вот что рассказывает заместитель директора исторического музея Ирина Алексеева.
Если вот так вот по залам идти, то в каждом зале в соответствии эпохи будет какое-то музыкальное произведение и будет музыкальный коллектив. Эта программа совершенно новая для исторического музея. Отражение исторического процесса не только в музейном предмете, но еще и в некой такой исторической музыке.
Например,
в Петровских залах будут звучать военные фанфары, которые там очень кстати. В залах культуры Древней Руси у нас будут играть гусли, Егор Стрельников, гусельник. В средневековой Москве в залах у нас будет этнографический ансамбль музыкального колледжа имени Гнесиных. На втором этаже, где залы 17, 18, 19 века, там у нас играет ансамбль барочных и ренессансных медных духовных инструментов. Даже мы привозим два клавесина. И в одном из залов мы можем увидеть танцы 17 века, ансамбль барочной музыки, который будет представлен не только клавесином, но и барочной скрипкой, барочным виолончелью. И не просто так этот ансамбль будет в музее находиться, а будет именно в зале, который посвящен культуре России 18 века.
А вот это будет одновременно происходить или развиваться? То есть сначала одно выступление, потом начинается в другом зале другое, или одновременно посетитель ходит по залам и везде вот свое?
Да, посетитель приходит и везде свое, потому что у нас посетитель будет идти потоком, и мы не можем делать это по сеансам.
До скольки вы будете работать?
До 23 часов. И у нас с 22 до 23 будет большой концерт. Уже не в залах, а уже в парадных сенях, где люди смогут сесть. И концерт этот будет сопровождаться демонстрацией уникальных наших материалов из фондовых коллекций музея. То есть это такая будет историко-музыкальная программа, вот которую мы подготовили специально для Ночи музеев. Но, к огромному сожалению, по режиму Красной площади мы вынуждены закрыть музей в 23:00. Вот мы бы с удовольствием работали и до 24, а может быть даже еще позже, но на протяжении нескольких последних лет нам такое выставлено указание, что мы обязаны в 23:00 закрыть двери музея. Мы и посетители теряем, и нам самим интересно было бы работать и позже, но вот, к сожалению, так.
Музей Маяковского приглашает провести поздний вечер вместе с ретро-группой «Кабаре Безумного Пьеро». И вот вопрос создателю этого проекта Сергею Васильеву. Почему для выступления в эту ночь вы выбрали именно музей Маяковского?
Это такое уникальное пространство, подобного которого просто больше нет в Москве. Такая позднесоветская попытка воспроизвести мир футуризма и послереволюционного авангарда. Это первое. А второе, как нам кажется, то, что мы делаем, оно, в общем-то, созвучно этому периоду и созвучно Маяковскому во многом. Мы исполняем песни на стихи Маяковского, в частности.
Первое, что мне вспоминается, это «Левый марш». И вообще Маяковский, кажется, мало связан именно с песнями, а тем более с кабаре. Вы-то что исполняете?
Мы исполняем, кстати говоря, «Левый марш» на прекрасную музыку Ганса Айслера. Еще кое-что из периода 20-х годов. А также исполняем одну из песен Вертинского, которая написана на стихи Маяковского. «Сумасшедший маэстро». Вообще они же дружили. В мемуарах Вертинского это описано.
Ну, а как все это будет проходить?
Наши концерты – это не совсем концерты, это скорее такие костюмированные события, где мы играем в персонажей, играем в артистов и стараемся вовлечь в нашу игру всех, кто к нам приходит. В данном случае в пространстве музея. Да, это можно назвать театром, но то, что мы делаем, мы никогда не делаем в театральном пространстве. Мы занимаемся этим в клубах. Это из спектакля становится перформансом.
Вы назвали два мужских персонажа – Маяковский и Вертинский. А барышни кого будут изображать?
Барышне от природы дано многое, и она очень хороша, наша солистка Даша Ловать, как в образе такой рафинированной дамы декаданса, так и в образе кафе-шантанной певицы.
Во сколько все это закончится?
Мы начнем в 11 и закончим, я думаю, где-то ближе к 12.
Помня об опыте прошлых лет, хочу предупредить, наплыв посетителей в ночь музеев бывает мощным, так что кое-где не исключены давка и очереди. С другой стороны, эта акция всегда проходит в веселой и дружелюбной атмосфере. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении нашей программы спортивная панорама. Сборная России не смогла пробиться в финал проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею. В полуфинальном матче россияне уступили команде из Финляндии со счетом 0-3. На линии прямого эфира спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, скажите, на ваш взгляд, в чем причина такого поражения сборной России после достаточно красивой игры с Канадой?
Да, действительно, после красивой и очень яркой победы над Канадой сборная России, судя по всему, просто не смогла сохранить победный настрой. Слишком много сил и, главным образом, психологических было потрачено на игру с этой самой Канадой. На матч с финнами Лусьен откровенно не хватило эмоционального настроя. Конечно, победа над Канадой стала для сборной России эмоциональным пиком, после которого всегда следует почти неизбежный спад. Но все же стоит отметить, что в сборной России играют далеко не барышни, которым свойственно всецело отдаваться переживаниям и воспоминаниям. Вопросы психологии надо оставить на рассмотрение штатных специалистов сборной России. А вот причины поражения от финнов стоит поискать все же в более материалистических измерениях. Во-первых, тренерам сборной России явно не удалось создать до конца боеспособный коллектив, который бы играл на высочайшем уровне постоянно, а не только в матче с Канадой. Возможно, дело даже не в тренерах сборной России, а в том, что в стране сейчас с трудом набирается один полноценный состав для команды, играющей на чемпионате мира. Возможно, именно сейчас и стоило бы уже создавать олимпийскую команду для игр в Сочи. Большинство звезд нынешней сборной России через 3 года, видимо, играть в Сочи будет уже тяжело, а свежего молодого пополнения в сборной не видно. Игроки в России есть, но и талант тренера заключается, в числе прочего, в умении поддерживать преемственность поколений, в том, что называется, создавать сплав опыта и молодости. Этим всегда славилась сборная Советского Союза, где играл и сам Вячеслав Быков, а вот в его нынешней российской команде, чем дальше, тем заметнее возникает возрастная проблема. Быков до самого последнего момента не определился составом звеньев на игру, Состав регулярно менялся с начала чемпионата и до последнего матча с Финляндией. И кроме того, полноценного результата эти перемены попытки Быкова не дали. В течение всего чемпионата россияне забивали очень мало, по 2 шайбы и 0 шайб в 2 играх плей-офф. С такой результативностью трудно рассчитывать на высокие результаты, особенно в команде, когда, как говорится, кричащие проблемы с обороной. И даже блистательный вратарь Константин Барулин, отлично сыгравший с Канадой, ничего не смог поделать в полуфинале против финнов. Все 3 шайбы, особенно первый фантастический гол Михаила Гранлунда, ничего шансов практически Барулину не оставил. Но даже если бы он и смог спасти команду, все равно в нападении россияне ничего не сделали. Сколько раз сборная России играла в большинстве, сколько раз уходили на сформированные, правда, наспех спецбригады большинства, где играли 4 нападающих и 1 защитник, но они всего лишь перекидывали шайбу друг другу, ошибались, выпускали ее в среднюю зону. В общем, не дало результата и эта методика Быкова. Но количество удалений у россиян было явно завышенным в конце встречи, особенно когда стало ясно, что победа уже ускользает. Я думаю, что ответственность поражения стоит, конечно, разделить на всю команду, персонально не выделяя виновных. Возможно, Быков и его помощник Захаркин останутся руководить сборной России, особенно если выиграют завтра в матче за 3-е место у сборной Чехии, которые весьма неожиданно уступили шведам во 2-м полуфинале. Кстати, напомню, что в последний раз Швеция и Финляндия разыгрывали золотые медали друг с другом в далеком 98-м году, и нынешний состав финала, безусловно, выглядит сенсационно. Но сейчас важнее, чтобы тренеры сборной России и все вышестоящие чиновники поняли, что с командой происходит что-то неладное, и никакие успехи во второстепенном Евротуре России ничего не дадут. Конечно, команда попала в 4-ку, и это неплохо, тем более не пустив туда Канаду, но все остальные проблемы следует изучить, возможно, более внимательно, чтобы в Сочи получить действительно боеспособную сборную.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, передача «Человек имеет право». Второе дело ЮКОСа накануне кассации. С чем Михаил Ходорковский и Платон Лебедев придут в Мосгорсуд? В студии «Радио Свобода» адвокаты Вадим Клювгант и Елена Литцер. Передача выходит в записи, и поэтому свои комментарии вы можете оставить на авторской странице ведущей программы Марьяны Тарачешниковой на нашем сайте www.svoboda.news. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не оставил Евросоюзу иного выхода.
Решено не придавать гласности фамилии агентов КГБ, которые сами признались сотрудниками.
Пришлось становиться под деревья, прям их обнимать руками под бензопилой.
Все это время Нацбанк сохранял стоическое спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».